Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 6 ноября 2020 года. Пятница. В студии Валентина Лазарева.
Памятная дата военной истории Отечества. 6 ноября 1943 года. Освобождение Киева. В этот день советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. Первый Украинский фронт под командованием Ватутина провел киевскую наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили менее 1%.
События, факты, новости.
Употребление алкоголя в случае заражения коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, считает врач-нарколог Руслан Исаев. Алкоголь подрывает иммунитет. Соответственно, у пьющего человека риск заболеть COVID-19 выше. При этом форма болезни может быть тяжелее и лечить пациента будет сложнее. Лекарства, которые используются при лечении коронавирусной инфекции, несовместимы с алкоголем, подчеркнул Руслан Исаев. Прежде всего, речь идет об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений. Также употребление алкоголя затрудняет действие препаратов, препятствующих образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах. Тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе ковида, ситуация субъективно неприятная. В этом случае вряд ли кому-то захочется усугубить ситуацию алкоголем. Энергетики подвели итоги работы с обращениями потребителей физических лиц, поступившими через интерактивные и заочные каналы связи в третьем квартале 2020 года. Всего за данный период времени операторы службы клиентской поддержки АО «Газпромэнергосбыт Тюмень» обработали около 11 тысяч обращений. Это на 38,5% больше, чем в первом квартале текущего года. Увеличение количества обращений связано с реализацией возможности удаленной подачи заявлений на сайте компании, в том числе в рамках запуска в работу с 1 сентября 2020 года обновленной версии сервиса «Личный кабинет клиента» для физических лиц. Используя модернизированную цифровую платформу, потребитель может получить более 15 видов услуг в электронном виде, не выходя из дома, оформить допуск прибора учета в эксплуатацию, внести изменения в данные лицевого счета, задать и получить ответ на любой интересующий вопрос. Решение вопросов в формате онлайн – самый удобный и простой способ взаимодействия с энергосбытовой компанией. Для этого достаточно обратиться к поставщику энергоресурса через интерактивный сервис «Личный кабинет клиента» или форму обратной связи на сайте АО «Газпромэнергосбыт Тюмень», либо написать в личные сообщения на официальных страницах общества в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Организаторы проекта «Мы вместе» рассказали, как жителям Тюменской области не стать жертвами мошенников, которые под видом волонтеров наживаются на доверчивости и беспомощности граждан. Волонтер приходит только после того, как человек оставит заявку о помощи по телефону регионального консультационного пункта. Специалист спросит фамилию, имя, отчество, адрес, контактный телефон и сообщит номер индивидуальной заявки, который необходимо записать или запомнить. Позже позвонит волонтер для оформления доставки. Он первым сообщит номер вашей заявки. Если этого не произойдет, то не продолжайте с ним разговор. Можно попросить добровольца предъявить паспорт или позвонить на горячую линию, чтобы убедиться, что к вам пришел волонтер «Мы вместе». Волонтеры не требуют залогов или оплаты за услуги. Они выполняют заказы только в масках и перчатках. Мошенники также могут быть одеты в специальную форму. Волонтер никогда не заходит в квартиру или в дом. Все покупки передаются бесконтактно и с соблюдением социальной дистанции. В Тюменской области от жителей звонки принимаются по телефону 8-201-41-41 ежедневно с 8 до 17 часов. В муниципалитетах созданы диспетчерские службы при центрах социального обслуживания. В рамках национального проекта «Культура» в конце октября для 40 ребят Сладковского района была организована экскурсионная поездка по программе «Императорский маршрут». Школьники познакомились с достопримечательностями и историческими объектами, связанными с пребыванием в Тюмени и Тобольске представителей династии Романовых, а также узнали историю семьи последнего императора Николая II. Дети зарядились положительными эмоциями и хорошо отдохнули, надолго запомнили эту поездку.
Актуально.
В рамках решения Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на российско-казахстанском участке государственной границы с 1 по 30 ноября 2020 года проводится второй этап совместной пограничной операции «Солидарность-2019-2021». Совместно с пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в операции примут участие региональные управления ФСБ России Курганской и Тюменской областей, департаменты пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Костанайской и Северо-Казахстанской областям. Основными целями участия в операции будут являться поддержание установленных на государственной границе административно-правовых режимов, противодействие преступным группам, осуществляющих противоправную деятельность через государственную границу. В ходе операции планируется проведение комплекса оперативных войск, режимно-пропускных и профилактических мероприятий по выявлению на государственной границе и в пунктах пропуска на путях международного сообщения лиц, возможно, причастных к деятельности террористических, религиозно-экстремистических организаций, нарушителей границы, организаторов и подстрекателей преступной деятельности, пресечению незаконного перемещения, перемещения через границу оружия, боеприпасов, средств диверсии и террора, наркотических средств, психотропных веществ. Результаты участия в операции будут способствовать повышению навыков по противодействию проявлениям международного терроризма.
Твои люди. Село.
Школьное лесничество – это детская общественная организация, которая воспитывает бережное отношение к природе, углубление знаний в области лесного хозяйства и экологии. Сладковские лесовички разных возрастов увлечены изучением природы, занимаются выращиванием и посадкой лесных растений. И, конечно же, детям одним тяжело справиться с этими задачами без поддержки взрослых. Ольга Малага, научный руководитель сладковских лесовичков, рассказала о деятельности и достижениях ребят в лесничестве. Ольга Васильевна, сколько лет Сладковской организации лесовичков?
Школьное лесничество создано в январе 2013 года. В следующем году исполняется 8 лет.
Много ребят принимают участие?
На сегодняшний день это второе поколение юных лесников. Полтора года назад у нас произошел выпуск ребят, с которыми был создан этот отряд. В нашем отряде сейчас учащиеся 6 А-класса, один ученик из 7 класса и одна ученица из 11 класса. Всего в отряде 28 учащихся.
Какая возрастная категория?
Возрастная категория от 12 до 17 лет.
Как построена работа лесовичков? Откуда берется посевной материал и грунт и другое?
В начале года мы намечаем план работы на год. Согласовываем с нашим участковым лесничим. С нами сотрудничает Мицкевич Наталья Викторовна. В течение года реализуем наши намеченные планы. Принимаем результативное участие во всевозможных конкурсах, как районного, так и областного значения. А посадочный материал получаем из разных мест. Это и наше лесничество нам предоставляет. Сами собираем. В прошлом году на слете школьных лесничеств нам тоже пакетики с семенами предоставили. А в этом году осенью местный житель нашего села Лыжин Владимир Валентинович со своего дуба насобирал и отдал нам желуди для того, чтобы мы посеяли их на своем участке.
Совсем недавно вы принимали участие в грантовом конкурсе «Тобольский лес». Расскажите, как проходил конкурс?
Мы участвовали в грантовом конкурсе «Тобольский лес». Программа «Формула хороших дел», организованной компанией «Сибур» и департаментом лесного комплекса Тюменской области. Представили на конкурс проект «Зеленей. Мой край родной». Конкурс проходил заочно. Разработанный проект и смета намеченных расходов были отправлены на этот конкурс.
Что было в вашем проекте?
В своем проекте мы поставили цель озеленить Озеленение села Сладково редкими для нашей местности древесно-кустарниковыми породами растений. Мы наметили задачи подобрать наиболее подходящие культуры для выращивания в климатических условиях Сладковского района, апробировать методики выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых культур в местных условиях. Следующая задача была у нас вырастить древесно-кустарниковые культуры для озеленения территории Сладковской школы и села Сладково. Озеленить территорию школы и реализовать выращенный посадочный материал населению. Исходя из целей и задач, наметили план действий. Это создание опытно-исследовательской площадки на территории школьного садово-опытного участка путем выращивания в теплице сеянцев древесно-культурных растений с целью дальнейшего озеленения школьной территории, а также распространения посадочного материала жителям села Сладково.
Каких стоило усилий победа?
Чтобы победить, нам пришлось приложить немало усилий. Необходимо было обдумать идею проекта так, чтобы он приносил результат не только нашей деятельности, но и всей школе, всему нашему селу. Четко и понятно представить этот проект, правильно оформить всю сопровождающую документацию, а потом только ждать подведения итогов конкурса. Конкуренция была большая. В победе были заинтересованы и администрация школы, и учитель биологии Ольга Викторовна Фуникова. Поэтому эта победа не только наша Санель, но и всего коллектива нашей школы. Все, что мы задумали, у нас получилось.
Есть план на дальнейшие действия по реализации грантового приза?
Часть денежных средств мы потратили на приобретение теплицы. Надо сказать, что частный предприниматель Сергей Жуков продал нам теплицу со скидкой. Коллектив мужчин-педагогов и водителей собрали и установили на участке нам эту теплицу. Всем хочется выразить слова благодарности в реализации нашего проекта. В теплице мы уже с нашими юными лесниками под зиму посеяли семена сосны и ели. Дальнейшие наши действия – это часть денег у нас осталась до весны. На эти средства мы приобретем посадочный материал, который посадим на нашем школьном участке. Это будет рябина, калина, липа. Может быть, что-то еще нас интересное заинтересует, когда будем приобретать. Может, мы что-то еще и приобретем.
Ваша главная цель есть такая?
Главная цель в нашей работе, если касаясь говорить проекта, то этот проект будет у нас долгосрочный. В дальнейшем мы готовы поделиться своими саженцами, заинтересованными в озеленении нашего села, района. Наша главная цель – воспитать в молодом поколении бережное, уважительное отношение к природе родного края. Также расширить и углубить знания, сформировать трудовые умения.
Бывают ли трудности?
Трудности бывают, но мы с ними научились справляться. Общими усилиями и заинтересованными учащимися коллегами нам все по плечу.
Отметьте самых активных ребят, пожелания ребятам, которые только вступили, может быть.
У ребят сейчас такой возраст, у них у всех горят глаза, и они за любую идею. Я пожелаю своим ребятам активного участия и смело идти вперед к намеченным целям.
Общественная безопасность.
Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Взрослые должны помнить о том, что они ответственны не только за себя, но и за жизнь своих детей. Ведь пожары, в результате которых гибнут ребятишки, далеко не редкость. А причиной трагедии зачастую является оставление несовершеннолетних без присмотра. Родители, помните, нельзя оставлять малолетних детей без присмотра. Необходимо убрать в недоступные места пожароопасные предметы. Регулярно повторяйте правила пожарной безопасности и напоминайте, что нельзя играть со спичками и зажигалками. Нужно не только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать в случае возгорания. Чаще всего ребятишки не знают о том, что делать во время подобной чрезвычайной ситуации, чтобы уцелеть. Расскажите им, что при возникновении огня, дыма надо немедленно покинуть помещение, защитив нос и рот мокрой тканью. Затем вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, сообщив точный адрес. Если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь, комментирует начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сходковскому району Иван Щитков. А также родители обязаны выполнять следующие правила. Убирайте спички, зажигалки и другие средства в недоступные места. Следите за тем, с кем и как ваши ребятишки проводят свободное время, чем интересуются. Отвлекайте их от пустого времяпровождения. Не доверяйте малышам присматривать за печами и каминами, за включенными нагревательными приборами, самостоятельно пользоваться газовыми приборами. Выучите вместе с ребенком свой домашний адрес, телефон. Разместите около телефонного аппарата номера телефонов спецслужб. Пожарной и скорой помощи, полиции, газовой службы. Расскажите детям, что огонь можно потушить одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем. Обнаружив пожар, нужно сразу вызвать пожарных или предупредить соседей о возникшем возгорании. Если необходимо, они помогут ребенку вызвать пожарных. Объясните детям, что во время возгорания нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну. Нужно постараться убежать из квартиры или дома. Ребенку необходимо знать, дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении нужно закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу. Внизу дыма меньше. И все-таки без крайней необходимости не оставляйте без присмотра своих детей.
Прокурорский надзор.
Что такое подарок и какие ограничения имеются у государственных служащих при получении подарков? Подробнее об этом рассказывает помощник прокурора Сладковского района Антон Шультайс.
Понятие подарка не закреплено в законе, однако из определения договора дарения следует, что подарок – это прежде всего вещь или имущественное право, которое даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность. Если имеет место встречное обязательство, то такая передача вещи либо право дарением не признается. По общему правилу, государственным гражданским служащим запрещено получать подарки в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Исключением являются подарки, полученные госслужащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. Данные подарки признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации и подлежат сдаче в орган, в котором госслужащий проходит службу. Подарком, полученным в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями является подарок, полученный госслужащим от физических или юридических лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных должностных обязанностей. К протокольным подаркам не относятся канцелярские принадлежности, которые предоставлялись каждому участнику официальных мероприятий в целях исполнения обязанностей, цветы и ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения, награды. Также законодателем установлен запрет на дарение подарков госслужащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Исключением являются обычные подарки, стоимость которых не превышает 3000 рублей. Данные правила закреплены в статье 575 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стоит отметить, что законодательство не содержит прямого запрета на получение подарков госслужащими в случаях, не связанных с их должностным положением. Например, отсутствует запрет на получение подарка в ходе семейных или дружественных отношений. Вместе с тем, госслужащим не следует получать подарки или иные вознаграждения, в том числе наличных, торжественных мероприятиях от своих друзей или связанных с ними людей, если они одновременно являются лицами, в отношениях которых государственные служащие осуществляют функции управления или контроля. Прием таких подарков может скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности. Действия государственного служащего при получении подарка. Также хотелось бы немножко в этой теме дать пояснение. Процедура регулируется положением о сообщении отдельными категориями лица получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных должностных обязанностей, сдача оценки подарка, реализации, выкупе и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации 9 января 2014 года номер 10. Госслужащие обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, государственный орган, фонд или иную организацию, в которых они проходят государственную службу или осуществляют трудовую деятельность. При получении подарка, подтвержденной стоимостью до 3000 рублей, госслужащему необходимо представить в уполномоченное структурное подразделение государственного органа уведомление о получении подарка в двух экземплярах. К нему нужно приложить документы, подтверждающие стоимость подарка. Это может быть кассовый чек, товарный чек, либо иной документ об оплате приобретения данного подарка. Уведомление предоставляется в течение 3 рабочих дней со дня получения подарка или возвращения из командировки. Подарок при этом госслужащий вправе оставить себе.
День воинской славы России.
7 ноября 1941 года. Парад на Красной площади. Во время битвы за Москву парадом по Красной площади прошли войска, отправлявшиеся на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков – Невского, Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова».
Программу подготовили Валентина Лазарева, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 9 ноября 2020 года в 14 часов 40 минут. Берегите себя и своих близких. До свидания.